любят говорить, любят говорить.
Ты чё, это же, ну, ты чё, бред какой-то.
Ты голову себе морочишь. Не забивай мысли ненужные фигнёй какой-то.
Обесценивание человек.
Не переживай.
Мне хотелось подбежать, растрясти, типа, да хорош притворяться, да очнись. Это что-то от лукавого.
Готов тебя принять вот всего, вот со всей твоей болью сейчас. Я тебя принимаю, я тебя вынесу.
То, каким бы неудобным ты сейчас ни был.
Мне важно сейчас сделать твою жизнь немножко приятнее. Мне важно сделать сейчас твою жизнь немножко легче. Я готов взять на себя какую-то часть твоей ноши. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я не знаю, что ты сейчас чувствуешь. Я не могу тебя понять. Ей еще проводить похоронные поминки. Ей еще столько дел нужно сделать. А она уже пьяная и рыдает.
Ничего страшного, люди умирают. Первых минут до самого конца я сидела в слезах, соплях.
Я на ледниковом периоде плакала, чтобы ты понимала.
Все. Вот я прям...
Похуй.
Да.
К сожалению, просто разрешить непросто. Чувства всякие важны, чувства всякие нужны. Итак.
Всем привет. Меня зовут Аделина.
Меня зовут Женя.
Мы можем, знаешь, типа один раз записать просто и везде вставлять. Мы начинаем...
Цикл.
Цикл.
Какой цикл?
До этого мы говорили о внутренних субличностях. В этот раз мы начинаем новый цикл.
Про чувства и их проживание.
Угу.
И начать решили сразу по жести.
Да.
Как мы про субличности с критикой начинали,
да,
так и здесь мы решили начать сразу с гореванием и проживанием потерь.
Да. На самом деле для меня это очень неизведанная и странная тема, как оказалось, в ходе и групповой терапии, и личной с тобой. Я поняла, что... Ну, то есть, я думаю, для большинства людей горевание — это вот, да, потеря произошла. И ты такой, ну, мне грустно сейчас, ну да, я поплачу, и все.
Все, типа, если мне грустно, прогоревал. Я поплачу. Обычно бывает, ну, даже, ну, как вот, окей, что-то произошло, и человек пишет тебе, ну, как это назвать, выказывает поддержку. Что он тебе пишет?
Соболезную.
Да, и? Ну, соболезную — это я, а вот ты что?
А я? Что?
У нас самая распространенная фраза и выражение для приободрения человека в момент какой-либо потери — держись. Держись,
да,
не
да,
раскисай. И этим пронизана вообще вся тема горевания, что бы мы ни теряли. То есть умирает человек, завершаются отношения, теряется работа, какой-то материальный объект, который был нам дорог. И всегда нам говорят: держись.
Угу.
Если это что-то, ну, допустим, не смерть, а какая-то чуть менее значимая потеря еще, люди говорят: это все ерунда. Это мелочи жизни.
Угу.
Не переживай.
Угу. Обесценивание человек.
Не переживай. Представляете, вот если мы говорим о том, как важно проживать чувства...
А тебе говорят, не проживай эти, да, чувства.
Да, да.
На самом деле, вот ты начала перечислять, я думаю, стоит об этом сказать, потому что какое-то время назад я правда воспринимала, как горевание — это вот только когда, допустим, человек умер. Вот человек умер, вот, типа, это горевание. Как оказалось, это любая потеря, совершенно любая.
Да даже потеря, которую мы сами не считаем потерей. Ну, например, я выхожу на новый уровень дохода, или я меняю работу на более престижную, более оплачиваемую и более желанную. Но при этом я не отдаю себе отчета, что вот это время, которое я провела на низкооплачиваемой, нелюбимой работе, тоже заслуживает внимания. Это этап, который завершился.
Угу.
Этап, который завершился, и он заслуживает того, чтобы я погрустила. А я в свое время столкнулась с удивительным гореванием в моей жизни. То есть я вышла замуж, у меня было все замечательно, все хорошо. Я в любви, поддержке, принятии и вообще просто в облаках. И мне почему-то страдаться стало. Вот я просыпаюсь и страдаю. И не могу понять, почему мне так вот грустно. Я прям грущу.
Uh-huh.
Я прям грущу. И когда в своей личной терапии мы начали разбирать этот вопрос с моим терапевтом, мы дошли до того, что я горюю по тем годам своей жизни, когда у меня этого не было.
Uh-huh.
Ну, то есть мне сейчас правда горестно, из-за того, что вот еще год назад, 2 года назад, 10 лет назад я была лишена
этого.
Всего того, что есть у меня сейчас. И я грущу, потому что там в мои 20 лет, 25 лет у меня этого не было.
И это ведь совершенно нормально. Ну, то есть это нормально, но вот ты просто сказала пример про то, что в момент, когда это происходит, люди такие: да ничего страшного, не переживай. А тут-то тем более тебе скажут, ты чё, это же, ну, ты чё, бред какой-то.
Поэтому главное не вставать на сторону большинства. Да, скажут, это бред, ты ерунда, ты голову себе морочишь. Не забивай мысли ненужной фигнёй какой-то. Но какая фигня, если речь идет о жизни? О твоей жизни, о твоем времени.
О твоих чувствах.
Мы тут так недолго. И оставить какой-то период времени без внимания, ну, нехорошо как-то.
Тем более, если это внимание, оно само из тебя mm-hmm. исходит. То есть, если бы... А, вот, знаешь, мысль такая. Вот я начала просто говорить, и у меня мысль сразу закрутилась. Если бы ты не чувствовал это, не чувствовал горечи, и вот это какой-то механизм, когда мы внутри себя подавляем, или... Ну, то есть...
Как это работает?
Как это работает, да.
На самом деле, моя любимая фраза, Бог не дает нам того, что мы не можем вынести, да?
Снова привлекаешь так. Религиозных людей.
Все так, абсолютно так, только так работает наша психика. Ну, то есть я не знаю, как работает Бог, но психика работает ровно так. И она открывает нам ровно столько, сколько мы сейчас способны переварить.
Угу.
И поэтому история прогревания, она затягивается на годы. Потому что, например, если сейчас нет благоприятной безопасной среды, а ее, как правило, нет, да, то есть если мы рассматриваем вариант разрыва отношений или потери человека, а первое время... Тебе очень много физических действий надо сделать, прежде чем подумать о том, что ты потерял uh-huh. и как тебе больно.
Uh-huh.
И поэтому ты наверняка очень часто слышала фразы из разряда «я вообще не осознаю», «мне кажется, что он уехал в отпуск», или «мне кажется, что он просто вышел за хлебом». «Я не понимаю, что человека нет». Это вот так работает защитный механизм психики.
Uh-huh.
Потому что наш мозг не пропускает ничего, что может в данный момент нас разрушить.
Да, блин, вот сейчас очень грустное отступление, просто я прям реально вспомнила этот момент, когда меня разбились друзья, и мы хоронили, я пришла в морг, и я вот вижу это тело, уже тело, и, ну, я просто... Мне хотелось подбежать, растрясти, типа, да хорош притворяться, да очнись ты, чё ты, давай, ну-ну. Вот просто, ну, типа, нет, это неправда, этого не может быть.
Ну, собственно, так мы подходим к первой стадии проживания горя, это отрицание.
Угу.
И так работает защита психики, вот именно так. Ну, то есть не допустить чего-то, что может... разрушить сейчас твой мозг. И поэтому какое-то время мы действительно живем в этом отрицании, потому что организм в это время копит силы для того, чтобы потом пуститься проживать.
Uh-huh.
И поэтому, что бы ни происходило в вашей жизни, да, потеряли вы работу, отношения, человека, какой-то важный, значимый период. Да даже, окей, кризис 3 лет у ребенка очень тяжело проживается мамой. Потому что до этого это был солнышко, зайчка, пусечка, мой комочек, часть меня, вот мое детище. Такой идеальный, такой сладкий, такой вот прям муси-пуси. А тут эта муси-пуси начинает выдавать нет на все, что ты говоришь. Вот любое твое предложение встречает в ответ нет. Потому что ребенок начинает выстраивать свои границы. И поэтому кризис 3 это пора горевания для матери. Она прощается с вот этим вот ребенком, который был абсолютно полностью ее. Да. Покладистый, улыбчивый, счастливый только от того, что она рядом. Здесь начинает строиться, активно строится психика с ее границами другого человека, и вот тут мать горюет. И вот я к чему-то начала, к тому, что с чем бы мы ни сталкивались из потерь, важно хорошо спать, хорошо есть и хорошо отдыхать, не нагружать себя. Потому что только когда у нас появятся силы, мы сможем продвинуться в процессе горевания. И вот через как раз вот это вот отрицание, торг, депрессия перейти к принятию. Этот процесс, правда, может занять годы. Ну, то есть в зависимости от того, как мы боремся с ним.
Может произойти такое, что ты не завершил все стадии, остался где-то посередине, и все.
Может. Тянуть будет. Все чувства, почему вообще у нас с тобой сейчас рождается вот этот цикл про чувства? Потому что любое непрожитое чувство...
Оно нагонит.
Оно либо нагонит, либо ты будешь тащить его всю жизнь. Это как рюкзак с кирпичами. Ты грузишь, идти тяжелее становится.
Но тут, наверное, стоит сказать о том, что просто сложилось такое отношение в обществе к плохим эмоциям, какое-то табуированное. Ну, ладно, на горесть еще может быть не табуированное, но это что-то от лукавого, это плохое, и мы это поэтому быстрее закроем в дальний ящик и все, и не будем трогать, потому что мы должны только радоваться, только улыбаться.
Потому что в любом проживании ты неудобный. Ну, то есть, если я горюю, мне не до того, как я выгляжу, не до того, какая я приятная, как я могу кому помочь, как меня опять-таки можно использовать на благо общества. Я горюю. И, поэтому говорят, держись. Ну, то есть, так со всеми чувствами, да? Ну, то есть, если ты не берешь больничный и выходишь на работу на следующий день после похорон отца, тебе говорят, ты молодец, ты держишься. И так со всей... Ну, почему нам говорят, что, другого найдешь. Если ты рассталась с парнем, переживаешь, грустишь, тебе говорят, да таких еще будет. Ну, то есть тебя всячески уводят от этого момента как раз проживания. Такого погружения в свою печаль.
Вот в этом, наверное, изюминка. Правда, найдешь другого. Правда, будет еще миллион. Но в этот момент, сейчас, ты хочешь прожить это чувство. Ты хочешь горевать именно об этом человеке. Тогда хотелось бы затронуть еще два момента. Первый — это если я чувствую горечь, как мне помочь себе пережить, как мне, живя в этом обществе, которое быстрее хочет от этого неудобного избавиться, все-таки разрешить себе прожить, как это сделать, как себе помочь?
На самом деле я вангую, что следующий вопрос будет, как помочь человеку, который в горевании, да?
Да.
И отвечу сразу на два. Потому что все, что нужно сделать, это создать условия. Ну, то есть ты сама можешь создавать эти условия. И люди, которые вокруг тебя, вместо того, чтобы говорить «я тебя понимаю», хотя они ни хрена не понимают, невозможно понять чувства другого человека, должны вместе, скооперировавшись, создать условия, комфортные для этого проживания. То есть, опять-таки, комфортный 24-часовой сон, да, так, чтобы тебе не нужно было вставать, убираться, не нужно было вставать, готовить, не нужно было там вставать, идти гулять с собакой. То есть люди, которые вокруг тебя, могут об этом позаботиться. Или ты можешь кого-то попросить, то есть позвонить и сказать, типа, не могу, сделайте, пожалуйста. Ну, то есть мы живем в прекрасное время, когда это можно сделать за деньги, да, тебе и квартиру уберут, и кушать приготовят, и с собакой твоей погуляют. А зачастую это прям про такое полунасилие, потому что человек, которому плохо, он вряд ли осознает, что ему нужно поесть, и поэтому mm-hmm. надо его правда накормить. У меня подруга правда привозила мне, то есть на второй день после смерти отца, она приезжала и готовила мне. И сидела надо мной, пока я не поем. Я говорила, что я не хочу. Она мне говорила, надо. И сидела, ждала, пока я поем.
Угу.
Потому что, ну, как бы плохо ни было, как бы сейчас не... Ой, не хотелось умереть там следом, да? Но тело-то надо сохранить
угу.
в любом случае. Поэтому забрать все бытовые какие-то заботы на себя, не лезть с расспросами, не лезть с какими-то, ну, с каким-то успокоением. Ну, человек сам можно... начнет говорить, когда почувствует, что с ним рядом и его готовы слушать.
А еще я думаю, что можно все-таки спрашивать. Ну, то есть можно спросить, ты хочешь об этом поговорить? Если человек скажет нет, то не доёбывать.
Да, да.
А вдруг он хочет на самом деле об этом поговорить, просто ему не хватает сил начать первым это делать, допустим. То есть мне кажется, что нам всем нужно учиться помогать, учиться поддерживать, учиться взаимодействовать. Учиться быть внимательными. Учиться быть внимательными, потому что те способы, которые выбирают люди в поддержке, они либо от безысходности, не зная, как помочь, это делают, от растерянности, либо они бы сами хотели, чтобы им так сделали. Но тут прикол в том, что ты делаешь это другому человеку. И, наверное, можно спросить, как я могу тебе помочь.
Тут важно еще понимать, что помимо того, как они хотели бы, чтобы им сделали, люди очень часто действуют из страха. Почему там мать говорит своему ребенку, типа, это не важно, забей, это ерунда. Или да какие у тебя могут быть проблемы? Потому что если она вдруг представит, что это проблема, ей придется опуститься на этот уровень переживаний и там встретиться со своей какой-то болью. И поэтому ей проще отмахнуться и сказать, да не переживай,
угу.
это пройдет, будет другой, чем сесть со своим ребенком и поплакать о том, что в каком-нибудь там 1900 бородатом году ее парень бросил.
Угу.
Как-то так. И это опять история про рюкзак с кирпичами. Потому что если бы мама со своим кирпичом в свое время разобралась, ей не нужно было бы сейчас обесценивать чувства ребенка.
Угу.
Потому что она это проходила. А тут из-за того, что у нее за спиной вот этот кирпич, она знает, что если сейчас сесть в контакт с ребенком, придется достать этот кирпич и ковыряться в нем.
И про поддержку со стороны. Помимо вот каких-то условий в виде там еды, и бытовых, и так далее. Ну, можно это все назвать словом бытовые. Какая-то психологическая поддержка или... Ну, не профессиональная психологическая поддержка, она...
А как может быть непрофессиональная психологическая поддержка? Расскажи мне, что у нас тут за бытовая психология пошла? На самом деле, да. по-хорошему, направить человека к специалисту. Потому что это будет намного проще и быстрее со специалистом.
Ну, если вот он в моменте, ему плохо, и он, ну, не хочет никуда.
Побыть рядом, просто побыть. Ну, то есть, если говорить вот о непрофессиональной психологической помощи, если просто побыть, не оценивая, не обесценивая, не пытаясь понять, а просто вот дать понять человеку, что я рядом,
блин, на самом деле,
я готов тебя принять вот всего, вот со всей твоей болью сейчас, я тебя принимаю, я тебя вынесу.
То, каким бы неудобным ты сейчас ни был. Мне кажется, это... Вот ты даже говоришь, и мне улыбаться от этого хочется, потому что это так тепло, и это помогает. Это как еще один костыль внутри тебя, когда тебе тяжело. Это помогает куда больше, чем типа «Да ничего страшного, ну с кем не бывает». Ну то есть я помню... свои вот такие знаковые моменты горечи и потерь. И, конечно же, ну, я не обвиняю, я понимаю, люди это делали от незнания. И вот эти все, ну, такое случается, люди умирают. Я и так знаю, что люди умирают. Я и так знаю, что такое случается. Но... И они в стрессе, и я в стрессе. И это все такой вот непонятный ком стресса. И просто, если бы можно было без всяких этих слов «ничего страшного, люди умирают» и так далее и тому подобное, просто быть рядом, просто сказать «я здесь, я рядом, я буду тебе помогать, я поддержу, как мне тебе помочь, если ты хочешь этого, если не хочешь, я просто буду рядом». Я здесь. И человек чувствует, что он не один, и он чувствует этот костыль, и ему намного лучше, на мой взгляд.
Ну, на самом деле, я вот, ну, на примерах, если, да, то есть я, наверное, уже очень мало что помню из моих 17 лет, когда у меня умерла мама, когда мне говорили то, что, ну, ты, главное, учись, да, но вот из того, из свежачка, и когда у меня умер папа, и я горевала по этому поводу, когда я вот в этом оказалась, вот подруга приезжала меня кормить, подруги приезжали убираться. Одна моя подруга прислала мне голубики. Ну, то есть просто даже не сама, потому что... И я понимаю, почему не сама. Потому что самой это опять-таки столкнуться с этим, да?
Uh-huh.
И бояться сделать что-то не так. А вот с доставкой корзиночку голубики. И однажды сестра, она просто постучалась в дверь и даже не дожидалась, что я открою. Я бы и не открыла, потому что, ну, не хотелось мне открывать дверь входную. Вот, она оставила мне цветов и эклеров. Ну, то есть, на самом деле это намного проще. Это намного проще, чем мы представляем. Просто показать человеку, что если что, я рядом. Если что, я готов подхватить.
Угу.
Мне важно сейчас. Мне важно сейчас сделать твою жизнь немножко приятнее. Мне важно сделать сейчас твою жизнь немножко легче. Я готов взять на себя какую-то часть твоей ноши. Ты всегда можешь на меня рассчитывать.
Угу.
Я не знаю, что ты сейчас чувствуешь. Я не могу тебя понять. Но разделить все я могу. Скажи, что сделать.
Да, очень, очень классный. Просто хочется, знаешь, это будет как гайд для людей, у чьих...
Честно, у меня был гайд для горюющих. Ну, то есть я в какой-то момент я собралась и написала вот такой этот fuck you по вопросам горевания. Что делать и чего не делать.
Mm-hmm.
Ну, за этот fuck you меня потом, кстати, муж поблагодарил, потому что он наконец-то понял, что делать. Что надо делать. Вот. Нет, правда. Все требует времени и все требует сил.
Угу.
И надо, чтобы было и то, и другое.
Но вот возвращаясь к теме тому... возвращаясь к теме, как быть самому человеку, у которого это произошло, потому что... Окей, сейчас будет немножечко личного, получается... В общем, во всей этой суматохе, когда тебе говорят, ничего страшного, люди умирают, ты не проживаешь эту горечь. Тебе страшно, тебе непонятно, ты растерян, а тебе говорят... Ну, то есть вот нет вот этого теплого контакта, что ли, потому что тоже, опять-таки, люди сами в стрессе. И, в общем, вот... Как я уже рассказывала, как было с моим папой, я только посмотрев вот выпуск про безотцовщину у нежного редактора, я, ну то есть вот этот фильм идет час, и вот он с первых минут до самого конца я сидела в слезах в соплях. И я поняла, что я, ну вообще совсем не отгоревала. Во-первых, я думаю, что я была... мала для этого, и я просто даже как будто не поняла. А потом на это наложилась бабуля. И это стало для меня более сильно, более больнее, да. И то есть это какая-то глубинная рана, на которую вот еще топором вот так вот ударили. И то есть... А внутри-то рана тоже была, и я такая, вау, а прошло-то сколько лет. И вот я не отгоревала, оказывается. И это вот как раз-таки в тему о том, что либо нагонит, либо как-то, короче, оно выйдет, потому что это все еще с тобой. Так вот, если подходить к этому осознанно, разрешать себе проживать все. Каким образом, ну, то есть просто разрешить грустить, просто разрешить плакать, просто...
К сожалению, просто разрешить непросто.
Вот, да.
Это настолько глубоко. Я помню, вот как сейчас, кстати, однажды я была маленькая, и у нас ночью зазвонил телефон. Ну, то есть, когда стационарные телефоны были в ходу, ни у кого мобильников не было, у нас ночью зазвонил телефон. И мама схватила за сердце, побежала к трубке, потому что это значило только одно. Кто-то умер. Никому ночью не звонят на городской. И действительно, кто-то умер, но не у нас. Ошиблись номером.
Вот это ирония.
И ошиблись номером, и мама выступила вот этими свободными ушами, где женщина на том конце рыдала.
Угу.
У нее кто-то умер, я не знаю кто. И вот она рыдала. Но кто-то, в общем, кому надо было организовывать вот эти вот похороны, поминки и все такое. Mm-hmm. Ну, то есть, скорее всего, это родитель, да, родитель или муж, вот такого уровня потеря. И она плачет и захлебывается. И потом мама кладет трубку и говорит, ну, в общем, это была какая-то критика, что, типа, она пьяная, она в таком состоянии, типа, как можно ей еще проводить похоронные поминки, ей еще столько дел нужно сделать, а она уже пьяная и рыдает. И вот это пронизано. Вот, ну, то есть это пишется в нас, даже когда мы этого не осознаем, что ну не принято, не надо так. И поэтому просто разрешить не получится. Нужно будет искать какие-то рычаги. Как я говорила, основное — это чтобы были силы. Надо хорошо есть, хорошо спать и не напрягаться. А затем можно себе немножко помогать. Я, например, смотрела «Тайну Коко». Ну, то есть очень добрый мультик про мексиканскую традицию, мексиканский праздник мертвых, про похоронную традицию, про поминальную традицию. И вот я просто рыдала весь мультик. Ну, то есть я понимаю, что я рыдала не про мультик, я рыдала про то, что болит сейчас. Но мне это помогло, то есть это вот пласт подняло и выпустило. А можно вспоминать истории, можно рассказывать эти истории кому-то, кто рядом. Потому что мы же вспоминаем хорошее. Мы вспоминаем хорошие, очень добрые, теплые истории, и это в нас тоже поднимает вот это вот то, что, ну, осознание того, что не повторится больше.
Угу.
Так больше не будет. Писать дневник. Дневник благодарности, да? Но не себе за день, а человеку, который его никогда не увидит уже. И так совсем. Ну, то есть, если я горю по отношениям, хорошо бы выделить себе время, обложиться подушками, сделать себе кокон из одеяла и вспоминать все то, что я потеряла, чтобы поплакать. Потому что поплакать очень важно, поплакать очень нужно. Хочется кричать — покричать. Чтобы не нести это дальше с собой, чтобы по максимуму оставить вот в этой точке.
Угу.
Фотографии пересматривать. Ну, то есть это мое любимое. Это мое любимое — просто вот смотреть, как было здорово, какой он был красивый, там, и так далее и тому подобное.
Сейчас вот эта прошивка во мне о том, что не надо так делать, во мне она говорит, что это же как будто, ну вот, рана, которая не зажила, по ней вот юлозить и не давать ей зажить. Типа постоянно думать об этом, жевать это, мусолить, пересматривать. Это как будто, ну, реально, вот только корочка появляется, такой, сейчас мы ее стерём.
Не совсем. Это как будто дезинфицировать ее. Дезинфицировать всегда больно. Но если не дезинфицировать, будет сепсис.
Угу. То есть все-таки это...
Это помогает. Можно, это можно забить. Ну, то есть сделать вид, что ничего не произошло. Но это как раз будет вот той историей, что когда-то это будет бить.
Mm-hmm.
Я... сейчас меня закидают тухлым помидорами, но я не верю в слезы счастья. И я не верю, что можно плакать над фильмом. Я сама очень много лет просто захлебывалась на всех возможных... драмах, мелодрамах, на комедиях. Я на ледниковом периоде плакала, чтобы ты понимала. Но вот сейчас я понимаю, что это нет, это не про то. Ну, то есть мне это попадало даже неосознанно куда-то. И я плакала над своей какой-то болью, над своей какой-то травмой или своей какой-то утратой, просто непрожитой. Однажды я начала рыдать на «Мулан», ну, типа, на первых 10 минутах мультика. И вот тут я поняла, вот как это работает. Ну, то есть это стало для меня абсолютно очевидным. Про «Мулан» у меня любимая шутка, что и что, вы спасли целую страну, чтобы заслужить одобрение отца? И вот это, видимо, как-то вот в первых 10 минутах мультика настолько проникло, что я просто захлебывалась. Мы не плачем над... мультиками, фильмами и спектаклями. Так же, как я не верю в слезы радости и слезы счастья. Я правда считаю, что даже не осознавая этого, но на свадьбе невеста плачет по своей жизни, которую она завершает сейчас, как свободной девушке, дочери своих родителей, да, младшего члена семьи. Теперь она формирует новую свою семью и горюет, потому что она оставляет в прошлом. Когда женщина рожает ребенка, она плачет от счастья, но при этом оплакивает ту жизнь, которая у нее больше никогда не будет. Она никогда не будет без этого ребенка. Она никогда не будет теперь беспокоиться только о себе. Она теперь берет на себя огромную роль матери. И это... большущая нагрузка, и она плачет о том времени, которое она провела без этой нагрузки, как бы она ни была счастлива стать матерью.
Угу. То есть, получается, мы давим из себя все, что можно давить, пока давится.
Да.
И вот это и будет являться тем, что мы...
лучшей поддержкой.
Что мы все, мы прожили эту эмоцию. А история, когда это вот, вот как у меня ситуация растянулась на сколько? 17-16 лет.
Но тебе же никто не помешал плакать над нижним редактором.
Да, потом и это просто плакать. Является...
Никогда не поздно.
И пока мне плачется, я буду плакать. И вот как только чаша слез наполнится, да, заклинание подействует, я прожила горечь.
Да?
Но, наверное, знаешь что? Я думаю, что... Или я сейчас буду не права. Никогда же как будто не наступит, ну, либо наступит момент, когда ты такой, все. Вот я прям...
Похуй.
Да, прогоревал и такой, ну все, ну вот...
Нет, я всегда говорю об этом, что у Цинга есть песня про «Оставьте мой стул». Типа, я когда-нибудь вернусь, оставьте мой стул. Но тут даже если мы понимаем, что я никогда не вернусь, да, условно, если ты любила человека... Если тебя с ним что-то связывало, или работу, или какой-то этап своей жизни, он навсегда останется в тебе. Он просто болеть больше не будет. Ну, то есть, неужели я когда-то разлюблю, например, своих родителей, но когда-то я перестану по ним плакать? И это останется такой вот теплой грустью, благодарностью, но это больше не будет болеть. Но это навсегда со мной. Мне кажется, на этой теплой ноте надо сворачиваться.
А итог подведем.
Чувства всякие важны, чувства всякие нужны.
Это отличный, знаешь, дисклеймер нашего цикла. И про горечь очень хорошо, если вы будете и себе, и окружающим позволять выражать чувства, потому что это важно, потому что это нужно, потому что никто не хочет ходить с кирпичами за спиной.
Все правильно.
Да.
Ура.